Глава 5. Отношение Бога к падшим духам. Бог ограничивает деятельность злых духов своей силою. Почему влияют демоны на людей после искупления Христом? Искушение невинных прародителей и безгрешного богочеловека как доказательство возможности влияния злых духов и на праведников. Необходимость для нас искушения от дьявола. Отношение Бога, промыслителя, к падшим ангелам по воззрению святых отцов и учителей церкви, такое же, какое отношение света солнечного к самовольно удалившимся от него животворного действия и обрекающим через это себя на тьму и потерю правильной жизни. Тотчас же после падения злые духи могли бы, если бы захотели, покаяться и обратиться к источнику жизни, и можно думать, что Богом было дано им время на исправление, но гордость и обдуманное упорство воспрепятствовали им это сделать, а потому они все дальше и дальше отпадают от Бога, и вместе с Ним все более и более ниспадают в сторону мрака, где нет покаяния. Положивший путь через грех и смерть к господству в мире, дьявол простер свою власть на всех людей, злых и порочных возвеличивая, а добрых и благочестивых преследуя. Но все это попуская вследствие своего решения не нарушать свободы ни одного из свободно разумных существ. Господь вместе с тем ограничивал и ограничивает пагубное действие в мире духа злобы, направляя их ко благу людей. Еще согрешившим прародителям Господь сказал в раю, что семя жены сотрет главу змея. Бытие, чтение 3, глава 15 стиль. По слову апостола, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Для того Он воспринимал нашу плоть и кровь, чтобы Своею смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям, послание, 2 глава, 14 и 15 стихи. Исполнились древние пророчества. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. Свято с нас, снято с нас древнее проклятие крестом Сына Божия, уничтожен грех безгрешным богочеловеком, попрана смерть смертью Христа. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Отнята власть над миром у князя мира. Изгнан дьявол, сказавшим, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон. Иоанна, 12 глава, 31 стих. Итак, по-видимому, с пришествием в мир Сына Божия должна была прекратиться злая деятельность дьявола и ангелов его. Однако Святое Писание и история Церкви свидетельствуют, что влияние злых демонов на людей продолжается и ныне. И святые отцы и учители Церкви советуют христианам с препоясанными чреслами и оружием духовным вести брань с духами злобы поднебесными. Как будто факты злой деятельности дьявола находятся в противоречии со словами Христа Спасителя, что князь мира сего будет изгнан вон, но это только по-видимому. Вот как рассуждают о власти дьявола в мире Преосвященный Херсонский Иннокентий. Дьявол, не соблюдший своего начальства в высших областях мироздания, Иуда, 1 глава, 6 стих, не спал в бездну унижения и бедствия, и потом, не желая через покаяние возвратиться к своему природному месту и первому достоинству, умыслил злобно свергнуть с престола настоящего владыку земли, прародителя человеков, и, достигши сего посредством обольщения людей, занял незаконное его место, владыки над миром. Провидя в Иисусе Христе будущего разрушителя темного царства своего, он с самого начала служения его не преминул явиться пред ним с искушением в пустыне. Матфея 4 глава 1 по 11 стих, Лука 4 глава 1 по 13 стих, во время его пощения, не успев в своем коварстве, ставил потом, где мог, преграды его проповеди, возмущал мирные сердца его учеников, Матфея 16 глава 23 стих, обладел одним из них до того, что обратил его из апостола в сосуд погибели, и воздвиг Синедрион на преследование Сына Божия именем самого Бога Израилева. Во всех сих случаях премудростью Божию предоставлена была врагу Бога и человека, по-видимому, свобода действовать так, как он хотел и мог. Сын человеческий также не противоставлял ему, видимо, со своей стороны неприступной славы своего божества, сражался с ним одним смирением и преданностью воли своего Отца. Несмотря на сие, царство света своей внутреннюю силою явно брало везде верх над царством тьмы. Малое стадо, коему завещено царство, росло, привлекая к себе отовсюду членов. Сын человеческий совершил все, что нужно было для основания церкви своей, так, чтобы врата адова не одолели ее». Оставалось только вознестись на крест, принести самого себя в жертву за род человеческий, дабы потом принять и по человечеству своему власть над небом и землею, сделаться посредником между Богом и человеками. После сего князь мира сей древний самозванец изгнан будет вон, то есть вон из мира его последнего царства. Выражение «изгнан вон» указывает на уничтожение его власти властью Христовую, и притом лишь в сущности, а не в проявлениях. Общение со Христом верующий освобождает от власти дьявола, но это только при совершеннейшей вере, а так как совершенство не для всех доступно, то власть дьявола в мире продолжается над несовершенными по мере их несовершенства, а равно и над неверующими во Христа. Таким образом, лишь верующим дарована возможность освобождение от власти дьявола общением со Христом. Возможность эта осуществляется по мере и степени веры и нравственного самоусовершенствования человека. Вот почему возвещенная здесь победа Христа над князем мира, хотя смертью и прославлением Христа и совершилась фактически, но Церковь Христова во временном и постепенном развитии в мире есть еще церковь воинствующая и будет таковая до кончины мира и страшного суда. Но вместо Нового Завета, который говорится о продолжающейся силе и деятельности в мире князя мира сего, не стоят в противоречии с рассматриваемым изречением Иисуса Христа, что князь мира сего будет изгнан вон. Иоанна 12 глава 31 стих. На месте этого павшего князя мира воцарится Христос и восприимет царство над всем миром и по человечеству, а царем мира, по божеству он был всегда. когда вознесется от земли и войдет во славу свою. Эта мысль выражается в словах его: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12, глава 32 стих. Решение вопроса, каким образом, заключается в следующем. До пришествия Христа на земле люди, кроме малого числа веровавших во грядущего Христа, находились в полной власти дьявола. Христос Спаситель, совершив искупление, лишил дьявола несправедливых прав, которые дали ему люди, явившись преступниками заповеди Божией. Видимое царство сатаны разрушено, язычество с его грубыми пороками пало, потрясено и невидимое царство, даны средства обращать в ничто все козни дьявола. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас», — пишет апостол Яков. Яков, 4 глава, 7 стих. «Поколеблена обширная власть сатаны. С величайшей легкостью мы можем в силу искупительных заслуг Иисуса Христа побеждать дьявола. Влияние его на людей ослаблено для тех, кои сораспинаются Христу со страстями и похотями. Пришествие Христа страшно для демонов и спасительно для нас», — говорит святой Василий Великий. Святитель Василий Великий: «По великому лукаву его мучительство свергнуто, и надземные места очищены спасительным страданием, умиротворившего все, что на небесах и на земле». Колоссаим, послание, 1 глава, 16 стих. «Ангелы возглашают: слава Вышних Богу, на земле мир, в человеце благоволение». Лука, 2 глава, 14 стих. «И веселящиеся о входе Господа в Иерусалим восклицают: благословен Царь грядущего имя Господне». Лука, 19 глава, 38 стих. «Мы можем беспечально простираться вперед, чтобы всегда наслаждаться древом жизни, которому приобщиться воспрепятствовал нам в начале коварный змей, потому что Бог поставил херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Бытие, 3 глава, 24 стих. «И сей путь, совершив невозбранно, да внидет в наслаждение благами Иисуса Христа, Господа нашего». Невозможно быть, чтобы разумное и духовное естество, согрешившее добровольно и подвергшееся осуждению смерти, само себе возвратило свободу, как говорит апостол. «Закон, ослабленный плотью, был бессилен». Послание Римлянам, 8 глава, 3 стих. «Посему-то пришел самочинно Сын Божий восстановить естество человеческое в естестве своем из нового начала и чудным рождением. Дьявол низвожжен Христом», — говорит святитель Григорий Богослов. Власть демона разрушена, однако, не безусловно. Неверующие, а из верующих, не следующие в своей жизни заповедям Христа, не свободны от власти дьявольской. Святитель Григорий Богослов говорит: «Христос не истребил его, дьявола, единым движением воли, который создал мир и который мог бы погубить его, но оставил свободным врага и попустил ему быть в одно время среди добрых и злых, и воздвигнул между ними жестокую взаимную брань, чтобы, как враг, подвергался и здесь ужасному позору, сражаясь с теми, кто немощнее его, так и подвязающиеся в добродетелях всегда имели славу свою, очищаясь в жизни, как золото в горниле». Итак, Бог с высочайшей премудростью указал способ, как быть человеку нераздельно с ним, чтобы дьявол не имел более места в человеке. Но и после сего Бог не преневоливает человека ко спасению, но предоставляет всем возможность или сражаться с дьяволом, или вступить с ним в союз. Некоторые не находят возможным признать влияние злых духов на людей после искупительного подвига Иисуса Христа, подтверждение чего и ссылается на те места послания святых апостолов Петра и Иуды, где говорится, что паче ангелы связаны узами мрака и соблюдаются на суд великого дня. Послание 2 Петра, 2 глава, 4 стих, Иуда, 6 глава. Если, говорят они, злые духи лишены свободы и находятся в узах мрака, то они не могут уже вредить людям, подобно тому, как пес, привязанный на цепи, лишен возможности кусать людей. Но приведенные слова апостолов нельзя понимать в том значении, будто падшие духи не имеют возможности вредить человеку. Апостолы говорят, что злые духи находятся под мраком. Является вопрос, что разумеет Святое Писание под словом «мрак». Под мраком Святое Писание разумеет бедственное положение, как это видно из книги пророка Исаии, называющего бедственное положение до пришествия Христова, хождением во тьме, пребыванием в стране из тени смертной. Исаия 9, глава 2 стих. Равным образом и мучения, которым подвергнутся нечестивые, в вечности называется мраком и вечной тьмы. Второе послание Петра, 2 глава, 17 стих. Итак, ясно, что словами апостола Петра и Иуды обозначается бедственное состояние демонов. Несомненно, что демоны связаны узами после явления в мир Христа Сына Божия. Они связаны Божиим определением, которое всегда ограничивало и ограничивает их деятельность, не позволяя их искушать людей более того, что они могут понести. Связываются же злые духи добродетельную жизнью христиан, их верою, молитвою, призывом имени Христа, прогоняются всегда силою креста Господня. Если христианин не пользуется силою этой силою, если в нем нет веры и усердной молитвы, то такому может вредить дьявол. Ведь и цепной пес укусит человека, если сам человек близко подойдет к нему, не приняв никаких мер предосторожности. Обратимся теперь к самому убедительному доказательству возможности влияния злых духов на людей и после крестных заслуг Христа Спасителя. Таким доказательством является история двух самых выдающихся в мире человечества искушений – искушение Господа в пустыне и искушение прародителей. Эти искушения убеждают в возможности злой деятельности падших ангелов тем, что как в том и в другом случае дьявол приступал к невинным и безгрешным. Рассмотрим историю этих искушений. Блаженны были наши прародители. Тело их цвело крепостью и здоровьем, душа же их была чиста и невинна, со свежими и деятельными силами и наслаждалась ничем невозмущаемой спокойствием совести. Вместе с тем, внешняя природа со всеми своими царствами, животным, растительным и ископаемым, находилась в покорности к человеку. Она служила ему как своему царю и владыке, и, будучи прекрасна в целом и в частях, самыми красотами своими доставляла ему высокое наслаждение. Для жилища праотцев предоставлен был рай сладостей, место самое лучшее на земле, исполненное всякого рода растениями, приятными на вид, хорошими для пищи. Бытия, 2 глава, 9 стих. И заключавшее в себе все, что только могло удовлетворить потребностям чувственно разумных существ, развивать и непрестанно поддерживать в них чувство совершенного блаженства. Главнейшим источником блаженства для наших прародителей было то, что сам Бог являлся и беседовал с ними, как отец с любимыми детьми. сам ими руководил и чрезвычайной любовью и нежностью окружал их всем, что могло содействовать полноте их счастья. И вот дьявол позавидовал прародителям в их безграничном счастье и захотел уничтожить его, и действительно успел в этом. Змей-дьявол клеветой на Бога обольстил Еву и через плод древа, содержащего познание зла, подвел род человеческий к смерти. Недаром он назван человекоубийцей от начала. Иоанна, 8 глава, 44 стих. Святой Иоанн Златоуст, святитель Иоанн Златоуст, говорит: «Видя, что человек находится в величайшей чести и почти ничем не менее ангелов, как и блаженный Давид говорит, немного ты умалил его, человека, над пред ангелами». Псалом 8, 6 стих. Так, видя на земле земного ангела, демон, который сам некогда пребывал между высшими силами, но по развращению воли и безмерной гордости не спал с той высоты, употребляет великую хитрость, чтобы лишить человека благословения Божия, сделав человека неблагодарным, отнять у него все блага, дарованные ему человеколюбием Божиим. И что же делает? Находит змея, который превосходил смыслом всех зверей, что засвидетельствовал и Моисей сими словами: «Змей же, мудрейший всех зверей, сущих на земле, их же сотвори Господь Бог». Бытие 3 глава 1 стих. Воспользовавшись змеем как орудием, дьявол через него вступает в беседу с женою и увлекает в свой обман этот простейший и немощнейший сосуд. Беседуя со змеем, Ева говорила, что Бог запретил не только вкушать от плодов древа познания добра и зла, но прикасаться к всему дереву, и сказала жена змею: «Плоды из дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы не умереть». Бытие 3 глава 2 по 3 стих. В этих ее словах обнаружилось тайное душевного состояния, подмеченное искусителем. Страх смерти только удерживал ее в повиновении Богу. «Посему-то, — отвечает змей жене, — нет, не умрете». Бытие 3 глава 4 стих. Рассеян страх смерти, дьявол уже без труда привлекает Еву на свою сторону. Он говорит ложь и клевещет на Бога. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие 3 глава 5 стих. Ева не противоречит дьяволу, она ему верит, а потому не возражает. Услышав, что Бог будто бы из зависти запретил кушать от дерева, надмившейся надеждою на равенство с Богом, Ева возмечтала о себе слишком много. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и возжеленно, потому что дает знание. Бытие 3 глава 6 стих. Заговорила в Еве похоть человеческой природы. Иоанн 2 глава 16 стих. Заговорила похоть плоти. Дерево казалось хорошим для пищи. Заговорила похоть очей. Дерево казалось приятным для глаз. Заговорила и гордость. Дерево казалось дающим знание. Бедствие произошло не от дерева, но от произволения человека, от беспечности и невнимательности, какие он показал по отношению к заповеди. Иоанн Златоуст. Дерево в раю было для того, что нужна была заповедь для испытания нашего послушания, святитель Василий Великий. Вина не в дереве, а в нас, в нашем прислушании. Сама Ева взяла плод Евы и дала мужу своему, и он ел. Бытие 3 глава 6 стих. Так внесен был грехом и в род человеческий. Тогда открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Бытие. Чтение 3 глава 7 стих. Первое следствие греха в прародителях наших было сознание не болезни какой душевной или телесной, а своей наготы. Сознанием наготы появился и стыд внутренний. До грехопадения Адам и Ева были нагими и не стыдились. Бытие 2 глава 25 стих. После же грехопадения они сделали для себя опоясание, и когда слышит глаз Господа, ходящего в раю, то скрывается за деревьями. Господь зовет Адама, тот отвечает: «Я услышал голос твой и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бытие 3 глава 8 по 10 стих. «И спросил Господь: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие 3 глава 11 стих. «Бог желает вызвать покаяние у Адама, но первозданный вместо откровенного признания во грехе своем и покаяния свагает вину свою на Бога. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Жена же свагает вину свою на змея». Бытие 3 глава 12 стих. «Итак, люди не только сотворили грех, но и упорствовали в нем. Прислушание и нераскаянность воздвигли на первых людей, а через них и на всю, на весь род человеческий справедливый гнев Божий. Суд Господа, сопряженный с наказанием, прародители приняли молча и безответно, а пробудившаяся совесть давала им знать, что судьба их после нарушения заповеди Божией не может оставаться в прежнем виде, что грех и преступление должно быть наказано, и что благодушное принятие и безропотное перенесение сего наказания есть наилучшее средство к тому, чтобы заслужить милость и возвратить себе любовь Божию. Произнесенное же Богом наказание обольстителю, змею давало им знать, что они не преданы в беззащитную жертву злой и враждебной силе, не заринувшей их с высоты невинности и богоподобия. Несмотря на постигшее действие, несмотря на постигшее бедствие, у них оставалась возможность восстать от своего падения, стать против своего врага, сразиться с ним и победить его, воспринимая для того силу и средства от Бога, кто явился теперь не только судьей их, но и отомстителем за них. Не будем столь безрассудны, чтобы роптать на прародительницу нашу, памятуя, что и мы сами повторяем непрестанно ее грех, непослушание к заповедям Божиим. Лучше посмотрим на то, как нам вести себя среди искушений, дабы избегать сетей врага, а для сего выйдем из Едема и пойдем в пустыню Иорданскую, потому что потерянное нами в раю опять приобретено для нас всем вместе слезы воздыхания, за нас, пролитых Сыном Божиим. Искушение Спасителя было допущено Богом не для него, а для примера стойкой борьбы с искушениями, чтобы люди знали, как отражать врага. Святитель Афанасий Великий говорит: «Явно, что не грешить было делом естественным». Явно, что не грешить было дело естественным, посему-то зрак раба, явившийся в божестве слова, по естеству и силе являет в себе безгрешность, разорив закон греха и пленив мучителя, как говорит пророк: «Восшел на высоту, пленив плен». Слово противопоставив врагу зрак раба, одерживает победу через побежденного некогда, то есть рабское предволие Божие смирением Христа, Сына Божия, победив врага. Поэтому Иисус Христос говорит: «Мужайтесь, я победил мир». Иоанна, 16 глава, 33 стих. Преподобный Иоанн Кассиан пишет: «Спаситель, имея нетленный образ Божий и подобие, должен был также искуситься в тех страстях, в которых был искушен Адам, когда был в невинном состоянии, то есть чревоугодии, тщеславии, гордости». Спаситель допустил дьявола с искушением, чтобы своим примером научить нас, как мы должны побеждать врага, искусителя, именно теми же способами, какими Христос отразил его. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Матфея 4 глава, 5 и 6 стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если паче поклонишься мне». Матфея 4 глава, 8 стих. Что же искуситель наш? У него единая неизменная мысль об исполнении воли и славы Отца Небесного. Что же искупитель наш? У него единая неизменная мысль об исполнении воли и славы Отца Небесного. Когда искуситель хочет обратить внимание его на предметы дальше, он всякий раз обращает горе к Отцу Небесному, обращается к Отцу Небесному и от его святого лица принимает ответ врагу. На предложение о хлебах он отвечает: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божиих». Матфея 4 глава, 4 стих. На предложение вернуться вниз говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». Матфея 4 глава, 7 стих. Предложением царства мира Христос отражает словами: «Господу Богу поклоняйся, Ему единому служи». Матфея 4 глава, 10 стих. «Доколе продолжалось брань, Христос был один, но когда изобличил дьявола и повелительно сказал: „Отойди от меня, сатана“». Матфея 4 глава, 10 стих. «Явились ангелы и служили ему». Вместе с твердостью и величием Господь Иисус Христос обнаружил в искушении его дьяволом глубокое смирение. Он ничего не говорил дьяволу от своего лица, а все заимствует из Слова Божия. И это для того, чтобы отвратить людей своим примером от той самонадеянности, с какой Ева вступила в беседу с искусителем, и подавая нам пример смирения, которым скорее всего побеждается наш гордый противник. Вот два одинаковых по существу искушения и два совершенно различных к ним отношения искушаемых. Чего не сказала дьяволу Ева, то сказал ему Христос. Первая погибла сама и внесла в род человеческий погибель, второе же не только сам освобождается от дьявола, но дает власть, силу и средства освобождаться от дьявола всем, кто пожелает пойти за Христом в путь спасения. Итак, дьяволу было возможно приступить к невинным прародителям и искушать их. Через это искушение он довел их до греха, проклятия и смерти. Если же дьявол приступил с искушением и к Сыну Божию, то не можем мы, грешные, считать себя свободными от нападений на нас врага и должны, имея в виду пример Христа, твердо и стойко отражать всякое искушение дьявола. ободрением для нас во всех искушениях должны служить слова апостола, что «верен Бог, который не попустит нам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы мы могли перенести». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «И почему Господь Бог, могущий одним мановением своей всемогущей десницы превратить дьявола в ничто, допускает влияние дьявола на нас?» Отвечает святитель Иоанн Златоуст. «Бог не препятствует дьяволу посещать тебя искушениями. Во-первых, для того, чтобы ты познал, что сделался гораздо сильнее дьявола, во имя Христа, знаменуясь Христом животворящим. Во-вторых, чтобы ты пребывал во смирении и не превозносился величием даров. В-третьих, для того, чтобы лукавый онный дух, доселе сомневавшийся в твоем от него отступлении, видя твое терпение и в искушениях, уверился, что ты совершенно оставил его и отступил от него. В-четвертых, чтобы ты через это сделался тверже и крепче. В-пятых, чтобы иметь ясное извещение о веренных тебе сокровищах. Ибо дьявол не стал бы приступать к тебе, если бы не беда у тебя высшей степени чести». Ту же мысль выражает и святитель Максим, и святой Максим Исповедник. «По пяти ради причин от Бога попускается нам быть боримыми от демона. Первое, так, чтобы мы, будучи боримы и противоборствуя, дошли до умения различать добродетель от греха. Второе, так, чтобы мы борьбою и трудом снискав добродетель, имели ее твердую и неизменную. Третье, так, чтобы, преуспевая в добродетели, невысоко о себе мудствовать, но научали смиренно мудрию. Четвертое, чтобы, испытав девам, сколь зол грех, возненавидели его. Пятое и важнейшее, так, чтобы не забывали свои немощи и сил, помогшего нам».